Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, накопилось много вопросов, и вот спрашивают, что такое еретическое учение экуменизма?
Еретическое учение экуменизма? Ну, что-то у меня плоховато с образованием, честно говоря, потому что я такого учения прямо не знаю, чтобы было учение. Вот какое-то, значит, увлечение такое, оно как-то было вот в мире и существует, наверное, отчасти. Но прямо чтобы учение, я не могу похвастаться, что эти вещи хорошо знаю. Но мы знаем, в истории нашей русской церкви, особенно 20 века, был период тяжелейших гонений, когда, казалось бы, внешне, вот после смерти Сталина, при воцарении Хрущева, можно так употребить это слово «воцарение», потому что они действительно... Эти наши советские правители действовали как цари, которые ненавидят свой народ, и как тираны, можно сказать. Так вот, после вхождения Хрущева, прихода к власти, казалось бы, политически началась некая оттепель, там проповедовалось о худости культа личности и так далее. А на самом деле гонения продолжались на церковь. И в не менее жесткой форме. Также закрывались храмы, которые вот-вот было начали открываться во время войны и после войны Великой Отечественной. Но снова новая волна пошла и гонений, и политических репрессий. И все-таки некий такой эффект ослабления, по крайней мере внешнего, в плане передвижения наших иерархов за границу, он присутствовал. То есть наши священные иерархи, видимо, Хрущеву и его приспешникам, советчикам было выгодно, чтобы показать всем, что строй несколько изменился, да, политически, что уже не тирания, что церковь не в гонениях. И поэтому было разрешено нашим архиереям ездить за границу с какими-то дипломатическими миссиями. Надо вспомнить, что это период послевоенный, когда особо укрепляются межгосударственные связи, укрепляется ООН, ЮНЕСКО, вот такие организации, связанные с борьбой за мир там, и так далее, вот, если кратко говорить. Вот. И церковные деятели, разные представители религиозных конфессий, они тоже стали объединяться с этой целью. В борьбе за мир, там, борьбе с различными течениями, ну, типа фашизма, например, да, терроризма и так далее. Вот. И хрущевской власти тоже нужно было, чтобы представители русской церкви православной тоже участвовали, поэтому наши архиереи, они имели возможность выезжать. Ну, понятно, что это ограниченное количество, ограниченное число, обязательно под колпаком и контролем внешним специальных, так скажем, служб, спецслужб. Но, тем не менее, была возможность выехать и засвидетельствовать о том, что хотя бы, что церковь русская жива. И поэтому вот этот период 60-х годов, он... И характеризуется, так скажем, экуменическим таким движением внутри Русской Православной Церкви. Но это движение не с целью... Вот, собственно, что такое экуменизм? Это от греческого слова «экумена», то есть «вселенная, где живут люди». И экуменизм – это такая идея объединить все религии. И вот если говорить о каких-то, значит, еретических, так скажем, каких-то идеях, ну, создать некую новую религию, единую. Вот, но... Это не совсем так. Вот если мы посмотрим на экуменизм как движение политическое, оно для чего создавалось на Западе? Это не наша русская церковь придумала, не надо наших иерархов обвинять в экуменизме в каком-то таком крайнем. И тех, и тем более современных наших иерархов. Потому что мы живем не в пещере, мы обязаны общаться, обязаны свидетельствовать о вере в церкви. Вот. Также был создан, допустим, Всемирный совет церквей. Вот в это время, о котором я рассказываю вам сейчас. И русская церковь тоже вошла своим представительством в этот Всемирный совет церквей. Вошла не для того, чтобы лишать свою веру догматики, лишать, значит, ущемлять свою веру православную истину каким-то наполнением вероучителем, а для того, чтобы просто свидетельствовать среди протестантской, среди вот, западных христиан о существовании русской церкви. И о ее мнении на различные современные вопросы. Поэтому в тот период тяжелейших гонений, таких изощреннейших уже, участие русских иерархов в советах, в совете церквей, вот этих вот контактах с инославными христианами, он был нужен и нужен именно для выживания церкви. Не для того, чтобы у нас с верой что-то плохо, и мы пойдем учиться там у протестантов, вовсе нет. а именно с целью политического освидетельствования, что церковь жива. Это было очень важно, кстати, этот период был очень важный. Вот. Вопрос, видите, поставлен молодым человеком так, что угадывается в этом вопросе какая-то излишняя взволнованность. Вот эта взволнованность, она есть у некоторого количества наших собратьев по вере, когда не личное покаяние ставится во главу угла, не личное глубокое изучение веры, а попытка считать себя христианином, исследуя, так скажем, увеличительное стекло, разные там, или болезни церкви, а церковь состоит из земных живых людей, да, поведение иерархов и так далее. И тем самым осуждать церковь, там, придавать апокалиптические какие-то толкования этим всем вещам. Так вот, я недаром начал вот свой ответ с того, что я ереси экуменизма, учения, так скажем, действительно не знаю. Это я не шучу и не лукавлю здесь. Я знаю, что да, движение объединения по борьбе с какими-то внешними проявлениями, оно было в мире среди христиан разных деноминаций, так скажем, и наши иерархи участвовали. Если экуменизм рассматривать как создание некой единой веры, то, естественно, никогда церковь в этом участвовать не будет. Потому что мы знаем свидетельство Господа, что Он говорил, что создам церковь мою, и врата ада ее не удалеют. Не одолеют. То есть получается, что церковь, она все равно останется церковью до конца пришествия, до конца мира, до пришествия второго Господа Иисуса Христа. Так вот, получается, что если мы будем из вот этих фактов общения, допустим, с Фишем, патриарха, когда он ездит по заграницам, там, за границей встречи там, с президентами, с представителями других религий, взять какие-то конференции, да, которые международные бывают, и представители, главы религии тоже собираются и решают вопросы. Вопросы-то какие, надо посмотреть. Не закатывать глаза в истерике, а смотреть, что решается-то на самом деле. И оказывается, что действительно у нас с мусульманами в плане веры ничего общего нет. Но у нас что есть общее с ним? Как вы думаете? Вот что нас может объединить с мусульманами?
Цены, наверное, какие-то.
Да даже не только это. У нас есть общая земля. Мы живем на одной земле. То есть получается, что если мы с мусульманами встречаемся не с тем, чтобы предать Христа, да, или похвалить их вероучение, а собираемся, чтобы вместе подумать, что страна наша катится не пойми куда, вследствие отсутствия нравственности действительно, то мы можем с ними вместе решить именно земной вопрос, не небесный вопрос, да, так скажем, а земной вопрос. Это не значит, что мы предали Христа тем, что мы договорились с мусульманами о том, что будем наших прихожан призывать любить Россию. Где здесь предательство Бога или предательство небесного Иерусалима? Ничего такого нет. Да? Поэтому хотелось бы посоветовать и порекомендовать, если вот вопрошающий услышал наш ответ, чтобы обратить больше внимания на учение церкви о спасении нам. Потому что вот этого обычно не хватает у христиан современных. Потому что мы приходим в церковь, к сожалению, приносим с собой разные скелеты в шкафу нашего сердца. И вот один из этих скелетов – это политизированность и ангажированность такая. И, к сожалению, вот эти скелеты бы вычистить бы нам надо, выкинуть. Понятия вот эти вот мерзкие, политизированность такую, как бы такую критичность мышления, которая и видит только какие-то искажения, но не видит блага и не видит промысла Божьего. Вот тут бы надо поосторожнее с разными еретическими учениями. А то мы, получается, истину-то не знаем, фундамента нет, зато везде ищем отход от истины. Так нехорошо. Надо сначала прийти человеку самому вот изучить основы веры, жить этими основами, очистить сердце, тогда будет уже видно человеку. Я думаю, что когда человек так к этому пойдет, ему уже будет не до этого, потому что целая жизнь открывается перед христианином, если он начнет пытаться хотя бы жить духовной жизнью.
Вот, кстати, если по поводу поездок патриарха, то в переписке с коллегами-журналистами с Украины там многие говорят о том, что очень большой поддержкой и подспорьем для украинских христиан был приезд святейшего патриарха на украинскую землю, то есть нуждаются люди в этом.
Нет, христиане Украины, даже тут экуменизма-то нет. Как бы вся идея экуменизма – это встреча и общение с инославными.
Ну, там
или
же много католиков, греко-католиков.
Ну, понятно, он же святейший патриарх приезжал к своей пастве, поскольку украинские христиане – это христиане Русской Православной Церкви Московского Патриархата в основном. Хотя там есть и раскольники, есть и разные отступники, но, по крайней мере, святейший патриарх приезжал вообще, скажем, к себе.
Это паство переживает не лучшие времена, тяжело им, и, наверное, поддержка
конечно,
и была.
Конечно, конечно, поэтому роль архипастыря здесь, особенно Святейшего Патриарха, она огромна, конечно.
У нас вот есть вопрос, должен ли быть христианин вне политики?
Ну, христианин, как христианин, он обязан быть вне политики, как христианин. Имеется в виду, как, что имеется в виду? Церковь – это совершенно внеполитическое учреждение. Это богочеловеческий организм. И Господь учредил церковь для того, чтобы люди спасались. И в церкви, как апостол Павел еще говорит, нет ни эллина перед Богом, нет ни иудеи. Поэтому любой человек, приходя в церковь, он должен свои политические какие-то воззрения оставить за порогом храма. И не смотри там друг на друга, там христиане бы не смотрели, там, кто какой партии принадлежит и с кем, значит, по каким политическим вопросам поцапаться. Христианин как гражданин России, гражданин общества, он, конечно же, имеет полное право иметь взгляды на политическое устройство и каким-то образом участвовать в политической жизни. У нас с вами не отнимается ни конституционное право голосования, ни конституционное право участвовать в управлении государством, в депутатском собрании или в парламенте и так далее. То есть мы это все как христиане можем. Но мы должны разделить Богу Богово, кесарю кесарево. То есть в нашей жизни мы в церковь, если имеем в виду церковь, мы не должны привлекать церковь, и церковь не привлекается и стоит вне политики, над политикой, над этими человеческими копошилками. А как граждане мы имеем право участвовать во всем этом, но с христианским настроем. То есть получается так, нарисуем такую схему в воздухе, так скажем. В церковь мы это не несем, а дух церкви умиротворяющий, неосуждающий, действенный, да, творческий, христианский, мы вносим в политику, там, в любую деятельность, так скажем, законную гражданского общества. Будь то культура, образование, наука, производство, все что угодно.
Вот я в одном монастыре была и слышала от людей, живущих там, фразу такую, что вот один политик, не буду его фамилию называть, предатель России. То есть мы, как христиане, не должны рассуждать, по нашему мнению, кто там предатель России, кто благо для нее несет. То есть таких оценок не может быть, да, с нашей вот точки зрения.
Ну, во-первых, не хочется мне брать на себя роль учителя монахов, но я полагаю, что, наверное, околомонастырские тетеньки уж больно много болтают вот о таких вещах. Вот, и приходится сомневаться в их компетентности. Это во-первых. Во-вторых, получается, что мы, христиане, имеем Божий закон, в котором Господь явно говорит в Священном Писании без всяких обиняков там, или каких-то, знаете, тайных таких вот тайного смысла, который нужно раскрывать с помощью толкователей. В притчах, например, Господь сказал: «Не суди, не судим будешь». Поэтому если я не хочу быть осуждаем сам Богом, то почему я имею право брать на себя какую-то роль судить какого-либо человека? Какая разница, президент он, политик какой-то, предприниматель, там, кто еще, настоятель монастыря, там, сестра по келье, там, какая разница? То есть не суди и не судим будешь. Тем более пытаться судить о людях. Знаете, мы вчера были, ну пускай там, хорошей, допустим, была женщина, хорошей крестьянкой, там, хорошим токарем, хорошей учительницей, вот, ушла в монастырь и вдруг стала хорошим политическим аналитиком. Но человеческая жизнь, она не должна укладываться в никакие схемы. Тем более жизнь политиков, и мне приходится с прихожанами об этом говорить. Потому что очень часто, получается, наши грехи – это грех осуждения политиков. Мы осуждаем политиков за то, что там у нас экономический кризис. Боже мой, какая наша слепота, какая у нас слепота. Куриная, понимаете, слепота. Чуть сумерки, и нам начинается блазниться, казаться. Сумерки-то у нас в уме, понимаете? Вот все знают такое высказывание Сократа, что «я знаю, что ничего не знаю», да? Ну, есть такое. Сократ – учитель Платона, древний философ. А, к сожалению, вторая часть этой фразы из нашего внимания выпадает. А он дальше, да, ну это же не цельная фраза, это половинка только. Вторая часть фразы такая: «я знаю, что я ничего не знаю, но многие не знают даже этого». Понимаете? И вот получается так. Это же надо нам, современным людям, вот браться так, что «а, тот не так, тот сяк». Ведь мы должны подумать только, вспомнить наше детство, вспомнить нашу юность. И чем старше человек, тем он более должен, более серьезнее анализировать, не закрывать глаза-то, не голову свою не оставлять за порогом там, монастыря или храма. Ведь откуда в нашей стране возьмутся экономические силы, политические силы, нравственные силы, если стране переломали хребет. Понимаете? Ведь эти революции все, начало 20 века, буржуазно-социалистическое, так скажем, великое, в кавычках, конечно, мы их поставим. Все последующие вот эти издевательства над русским народом, российскими, другими представителями других народов, над церковью, над культурой, над экономикой, надо сказать, потому что то, что сделали большевики и коммунисты, это было насилие над Россией, понимаете? Насилие страшное. Это богатую, великую страну изуродовали, понимаете? И вот представьте, это все равно, что вот взять, допустим, красивого человека, да, пример такой, вот красивый, сильный человек, мужчина, какой-то, спортсмен, например, и он сломал позвоночник. И мы потом судим, начинаем его осуждать. А что же вот он так вот не ходит-то? Почему он только вот на коляске-то ездит? Что, не может пойти, что ли? Понимаете? Так же с этой страной получается. Очень мало прошло времени. Перелом этого позвоночника еще не зажил. И получается, что все наши правители, да хоть придут, знаете, семь пядей во лбу люди, гении от политики и от управления, не сделаешь, потому что вот это вот ничего быстро. Нужны годы, нужен терпеливый труд, нужно определенное соработничество, то есть вот у нас простых граждан, понимающих, что нужно работать на своем месте терпеливо. А мы хотим же как? По щучьему велению, по моему хотению, быстро, раз, два, и Россия богатая, сильная страна. И нравственная, и святая там, и такая сякая. Годы нужно, ни одного поколения. Лес вырубить, дело нескольких часов, а чтобы он вырос, нескольких сот лет. Понимаете, так же и в стране. Нельзя так по такому как бы инфантильному такому вот настроению так все судить. Понимаете, судить, дорядить. Это во-первых. Во-вторых, получается, что я встречаю часто вот эти вот мнения такие. Меня удивляет, что? Удивляет то, что мы, будучи христианами, с одной стороны говорим промысел Божий, промысел Божий, промысел Божий, все по промыслу Божию, а с другой стороны у нас существуют некие абстрактные от промысла Божия независимые люди, которые пакостят налево и направо. Так извините меня, если мы заслуживаем такого, вот нам и даются тельные правители, пусть, допустим, как живые люди, совершающие ошибки, но все-таки поставленные Богом во главе России современной. И все равно, ну нельзя так судить человека, чтобы вот взять и сделать какой-то легкий такой вывод, и особенно обвинить в предательстве, знаете, человека. Человека, который, допустим, именно трудится, пытается что-то делать, да, пытается делать вот в стране, которая находится в страшном кризисе. И в первую очередь, даже пускай не экономическом, нравственном, в головах кризис у людей. Такими людьми управлять – это сущая мука. Понимаете? Поэтому тут горько, что мы не в своих беседах не говорим там о... Говорили бы, вот, прочитал вчера свидетель Игнатия о покаянии. Какая глубокая мысль. А мы из монастыря смотрим на правителей мирских. Да мы их оставили уже, ушли, за стену ушли. Нет уже для нас никаких правителей. Все, есть Царство Божие, умерли мы. Потому что монашеский постриг – это умирание для мира. Все, умерли. Нет ни царя, ни князя. Все, никого нет. Один только Бог, царь мира. А мы начинаем рассуждать. Как будто мы какие-то великие умы, аналитики, философы. Ну что ж такое? Пошли бы лучше мы на послушание и почистили картошку. Хорошо почистили картошку. Было бы лучше.
Вот когда мы говорим, что Россию изуродовали, мы не осуждаем?
Когда мы говорим, что изуродовали, мы делаем вывод. Из тех фактов, которые были в стране, мы делаем вывод по прошествии уже целого ряда времени, целого количества времени.
У нас есть вопрос про фразу «не судите, да не судимы будете». Каков первоисточник и что она означает? Мы должны быть толерантными и сидеть прижав ушки, а что такое нетерпимость ко греху и как осудить грех, не осудив его носителя? Также поясните, пожалуйста, фразу «Бог поругаем не бывает».
Тут несколько вопросов сразу получилось. Давайте как-то сконцентрируем эти вопросы.
Не судите, да не судимы будете. Каков первоисточник?
Как первоисточник? В Евангелии же Бог говорит. Слова Христова. Каким судом? Судите, таким судом.
Она звучит не так. Не судите, да не судимы будете. А Именно вот так.
Я сейчас точно сформулировать номер отрезка-то я не смогу. Просто сейчас текст Евангелия у нас с вами под рукой нет.
Но ты говоришь, что именно вот в такой формулировке не нашли фразу «не судите, да не судимы будете».
Какая разница? Это же передача смысла. Вот каким судом судишь, таким судом тебя будешь судим. То есть это же то же самое, только другим
словом. То есть каким судом судишь и не судите, это одно и то же.
Конечно. То есть первоисточник это, конечно, получается Евангелие. Так, ответили на часть вопроса. Мы должны быть толерантными.
Сидеть, прижав ушки. А что такое нетерпимость к греху и как осудить грех, не осудив его носителя?
Ну как же. Очень даже все возможно. Ну, во-первых, по поводу прижав ушки и отношения к греху, как-то странно, знаете, приписать Христу какое-то вот поведение, которое вот предлагается в вопросе. Странно же, да? Если Господь говорит истину, что мы не должны судить ближнего, почему? Потому что мы не имеем на то никаких прав. Потому что мы должны следить за собой. Потому что мы не знаем, почему человек так поступил. Понимаете? И поэтому нам Господь предлагает не ближнего рассматривать, а себя рассматривать, тем самым обратить на себя внимание, на свое состояние падшее, а не на состояние ближнего человека. А то почему получается, что в чем тяжесть осуждения-то? В том, что я, будучи грешником, начинаю судить других грешников. Так вот, по поводу сидеть ушки там прижать. Мы ко греху должны относиться враждебно. То есть грех – это зло, откровенное, прямое зло. Каким образом отличить человека от греха, тоже очень просто на самом-то деле. Вот есть человек, в нем есть образ Божий. Но он, к сожалению, поскольку мы падшие люди, затемнен всякими нашими страстями. Но человек сам по себе доброе существо, но поступки у него плохие бывают. Поэтому отделение греха от человека именно такое, вот как мы с вами про Россию сейчас сказали. Когда мы говорим, что поступок этот отвратительно плохой, поступок плохой, да? А человек-то хороший, только падшее состояние, сатана, мир падший, лежащий возле, как так скажем, способствует развитию зла в человеке и тому, что человек делает разные такие поступки греховные. Поэтому отличать грех от человека мы должны. Сидеть прижать ушки и думать, что все хорошо, только это не так. Христианин должен быть очень бодр, очень стоять на страже от своей совести, что в первую очередь себе не позволяет делать грехи. Но в другом человеке, когда мы видим, что он согрешает, нам нужно еще учиться покаянию самим, чтобы не осуждать другого человека. Почему? Что значит суд-то, кстати? Допустим, вот предыдущий наш вопрос, да? Мы говорим, что господин Н предатель, так? А он себя этим предателем не считает. Он наоборот считает, допустим, да, что он трудится как может. Но допустим, у него был поступок неправильный. Он же человек, так ведь? Он же не ангел, он же не робот запрограммированный, он живой человек, вот ему показалось, что так лучше. Вот вспомните вот нашу человеческую такую пословицу: хотел как лучше, получилось как всегда. Что она означает, как вы думаете?
Ну, что благие намерения часто ведут к противоположному результату.
А почему так получается?
Ну, потому что самовольно, наверное, без советов, без благословения.
Да нет, все не так. Так получается, потому что у нас страстное сердце. Понимаете, мы не так, у нас, если бы у нас сердце было чисто от грехов, у нас бы очень хорошо работал ум. И мы видели бы зло, добро четко. А у нас это все перемешано, понимаете? И сердце рождает, чувства рождаются очень часто таковыми, что намерение ума-то правильное, а как мы это делаем? Получается не так. Нечистое добро, понимаете? Или искаженное вообще добро, или вообще такое, что вообще добром трудно назвать. А изначально человек вроде бы хотел добро сделать. Это особенность наша. Так вот, если я буду изучать свое сердце и пойму, что я вот так делаю много раз на дню, да, делая что-то доброе, а реально у меня получается всякая страсть из меня вылазит, то значит что? Я понимаю, что мне надо помиловать. Я сам Царствие Божие мне в таком состоянии не дать. Вот искренне если так говорить, давайте по-честному. Значит, получается, что мне Спаситель-то и нужен как раз, потому что я в таком состоянии жутко нахожусь. А ближний мой? А почему я себе? Я хочу прощения, хочу помилования, да? А почему мой ближний? Почему я к нему применяю рамки и мерки как к ангелу? Или как к совершеннейшему человеку? Почему он не имеет права ошибиться? Почему он не имеет права сказать какие-то неловкие слова, да? Почему он не имеет права, ну, будучи падшим человеком, но впасть в какое-либо прегрешение? Да Лукова издевается над нами. Мы только и делаем, что только вот лежим в грязи, да пузыри пускаем, это грязная лужа. Так вот получается, что если я ближнего в таком состоянии вижу, и говорю, да фу, этот блудник, да фу, этот предатель России, а этот вот экуменист, а этот вот тот-то сё-то, то тут получается, что я уже сделал уже окончательный суд. Да? А мы же не знаем, что да, вот мы видим этого человека соблудившего. Ну, допустим, увидели, но мы не увидим же его покаяние. Не видим. Вот сегодня, допустим, празднуется память преподобной Пелагеи. Вот ее житие совершенно же уникально и удивительно. Тем, что она, будучи язычницей и блудницей, очень привлекательной женщиной, услышала слова о покаянии епископа Нонна. Это в V веке было дело в одной из палестинских областей. И раскаялась, пришла к этому епископу, попросила крещения, огласилась, была крещена и на 8-й день после крещения ушла в монастырь под мужским именем Пелагий. И была затворницей несколько лет. И только после ее кончины узнали, что это женщина. Думали, что это мужчина просто. Вот в затворе находящийся инок Пелагий. Представляете, как интересно? А так бы эти жители бы и думали, да эта блудница где-то вот пропала там куда-то. Наверняка гулять куда-нибудь уехала, там, в столицу куда-нибудь. И развлекается там еще чему-нибудь. А человек грехи свои замаливает. Понимаете как? Поэтому вот эта опасность суждения, это не значит, что прижав ушки. Это значит, что мы не можем быть слепы ко греху, понимаете? Христианин, когда уже изучил, особенно вот когда мы с людьми занимаемся, вот в школе покаяния страсти изучаем, уже так просто не заметить греха не получится ни в себе, ни в ближнем. Потому что ты же знаешь, ага, вот там вот, ну, тщеславие уже прет у человека, да, это вот гордость у него, это там вот то, это все. Только как мы должны реагировать на это? Да, мы видим, мы же не слепы, мы же не прижали ушки. Мы видим, да, человек находится в беде. Но мы должны его пожалеть, понимаете? В нем сейчас проявляется болезнь. Но мы же, когда видим сморкающегося человека в насморке, мы же отличаем его от его болезни. Мы как бы не замечаем, что он чихнул и платочком там утирается. Так ли? Так же и здесь мы видим, да, у человека проявляется страсть. Но мы жалеем его, сочувствуем ему, как хотели бы, чтобы мне посочувствовали как падшему человеку. И в этом случае мы будем разделять его поступок и его самого.
Небольшой комментарий можно? Я знаю, что человек, живущий в Москве, очень активное участие принимает в анти-гей вот этих вот против парадов в движениях, против различных там безнравственных журналов, против безнравственного образования и всяческого секс-просвета «Дома-2». То есть, ну, достаточно активная позиция у него. Вот как и у многих москвичей, христиан. Не делают ли они какую-то вот часть вот работы вот такой вот христианской, миссионерской? Потому что если не будут получать сопротивление там тот же «Дом-2» или гей-парады и так далее, вся эта грязь, она заполонит. Тут хоть кто-то сдерживает. Вот почему он и говорит, что мы не можем же просто сидеть.
В вопросе не было об этом сказано, об активном каком-то. Это совершенно другой вопрос. То есть мы должны четко понимать, что гей-парад – это ужасное совершенно явление, просто до невозможности мы уже пали в нашей современной культуре. Христианину, если он имеет такую возможность и такое стремление, и такую ревность выступить активно, да, никто ведь не запрещает. Но идти бить лица этим людям и сжигать их на кострах, это делать не нужно. А выступить против греха, если совесть человека подсказывает, что это сделать нужно, нужно. И он имеет это право. Никакие ушки-то, ушки тут ни при чем. Разницу, понимаете? Разницу между человеком и его плохим поступком. Выступать против греха. Особенно против пропаганды греха. Мы имеем полное право. Это задача церкви – обличить грех. Не людей. Не конкретного Петрова, Иванова, Сидорова, да, а грех. И объявить, почему он плохой, почему грех есть грех, какое последствие имеет и так далее. То есть это задача церкви. И церковь ведь не молчит. Вот эти вот прижимания ушек, особенно вот по отношению к внешним проявлениям культуры, к церкви не подходит. Церковь в лице святейшего патриарха, епископов, священников, опыта церкви святоотеческого свидетельствует об этом, что грех есть грех. И ни в коем случае не путает его и не обеляет. Поэтому тут мы с вами должны совершенно на твердых позициях стоять. Никаких прижатых ушек нет. Наоборот, у нас
должно быть ушки на макушке, если вот так вот уши брать в аналогии сюда.
В принципе, выйти с плакатом, который против греха выступает, это нормально.
Если, опять же, понимаете, как нормально? Понятно, что тут человек должен сориентироваться со своей совестью. Вот если у него сердце такое горячее, что он хочет засвидетельствовать, пожалуйста. И бывает же другая форма протеста, когда человек, допустим, молится об этих людях, впавших в грех. Да? Это тоже ведь получается? Тоже ведь забота получается о мире?
Вот около Максимилиановского строящегося храма на Малышева 8 марта стояла реклама очень такая скабрезная, две полуобнаженные девушки, обнимающиеся. И родители Екатеринбургского родительского комитета пикетировали вот этот клуб. Просто стояли там, собирали подпись, чтобы убрали рекламу. Рекламу убрали. Это вот нормальное действие.
Что мы христиане, еще раз, мы имеем право, пользуясь законами Российской Федерации, высказывать свое мнение как граждане России.
Господи, отец Андрей, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.